16:07, вы слушаете программу «Время свободы». Виктор Зубков утвержден председателем правительства Российской Федерации. Петербургские анархисты, арестованные по подозрению в причастности к подрыву Невского экспресса, отпущены под подписку о невыезде. В Москве состоялась гражданская панихида по режиссеру Марку Валю, убитому в Ташкенте. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Виктор Зубков сегодня утвержден Государственной Думой в должности главы правительства России в Нижней Палате Российского Парламента. Сегодня работал наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите вкратце, как проходило сегодняшнее обсуждение и утверждение Зубкова.
Здравствуйте, Андрей. Я вот сейчас нахожусь рядом с созданием Государственной Думы. И, может быть, из-за дождя, может быть, из-за пятницы вечера, но, скорее всего, из-за рутинности того, что сегодня происходило, какого-то общего спокойствия в этом обсуждении в Государственной Думе уже ничего нет. Никто возбужденно ничего не комментирует, все разошлись по домам. И это, пожалуй, основная черта того, что сегодня происходило. Предрешенность голосования была очевидной. Говорилось о том, что Виктор Зубков может получить до 400 голосов депутатов. Но он получил 381 голос, что довольно близко. За него голосовали «Единая Россия», фракция «Справедливая Россия и Родина», ЛДПР, воздержались при голосовании фракции коммунистов и Родина, партия патриотов. И надо сказать, что, в общем, всем он понравился. Он, я имею в виду, конечно же, депутатов. И своим достаточно советским изложением того, какие проблемы он собирается решать. И отношением к истории, как он говорил, что историю надо уважать всю. И тем, что ни на один вопрос толком радикально он не ответил. Вот как-то очень спокойно он говорил с депутатами, и это спокойствие было таким немножечко даже усыпляющим. Я бы не сказал, что кто-то, кроме Владимира Жириновского, сорвался на какие-нибудь серьезные эмоции. Тем не менее, новость одну, довольно серьезную. Виктор Зубков сказал, что в стране будет, вероятно, создан, но, во всяком случае, сам он за это выступает, специальный антикоррупционный орган по образцу национального антикоррупционного, антитеррористического комитета. И вот эти его слова, это, пожалуй, действительно серьезная новость, потому что если его премьерство, начало его премьерства пройдет под знаком борьбы с коррупцией, то это, очевидно, популистская и, очевидно, популярная в народе идея.
Спасибо. В прямом эфире был наш корреспондент Данила Гальперович. Многие ожидали, что новым главой правительства станет кто-то из тех, кто до сих пор, кого до сих пор прочили в преемники Владимира Путина, Дмитрий Медведев или Сергей Иванов, но этого не случилось. Об этом мой коллега Андрей Шарый беседовал с главным редактором отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру» Глебом Черкасовым.
Дмитрий Медведев, один из преемников, о котором говорили, из возможных преемников, проводил вот эти последние часы и часть вчерашнего дня в компании Владимира Путина. Они вместе путешествуют там по Удмуртии, югу России, смотрят, как там развиваются национальные проекты. Сергей Иванов сделал тоже такое благожелательное достаточно заявление относительно новой кандидатуры премьер-министра. Означает ли это, что все как-то согласовано в Кремле между всякими кланами, которые борются за власть? Как вы считаете?
Да нет, вот такого ощущения нет. Очень все произошло неожиданно. Во-первых, бы все было согласовано, вряд ли бы упомянутый вами Медведев находился бы в поездке в этот день. Да, но все-таки в такие дни все стараются быть в Москве, да, поближе к событиям. Нет такого ощущения, что Михаил Фродков изначально утром в среду собирался увольняться, да, потому что весь его график до того, до момента, ну, собственно говоря, визита в Кремль, он противоречит. Он поехал на какое-то вполне рядовое мероприятие. Человек, который подает в отставку, не занимается рядовым мероприятием. Ну, так не бывает. Вряд ли же заявление лежало и вылеживалось там неделю. Поэтому я думаю, что это был какой-то блицкрик. Это был очень быстрый ход, направленный на достижение вполне очевидных целей.
А как вам кажется, этот неожиданный ход и этот всякий блицкрик, его кто-то давно специально планировал и назначил на 13 сентября какая-то группа меченосцев 10 в Кремле? Или это было вызвано неожиданным изменением ситуации, и все решалось буквально в 1-2 дня?
Я не исключаю второй вариант. Про то, что что-то в первой половине сентября будет, говорили очень давно. И это само в по себе уже не похожа. Стиль, устоявшийся в последние годы, потому что обычно люди узнают о том, что с ними что-то произошло непосредственно в момент, или должно произойти в непосредственный момент события. А тут все по-другому. Тут с 1 сентября все ждут, что вот-вот-вот оно произойдет. Да? Ожидали того, что идет Фродков, не ожидали того, что кто придет в замену, и кто не придет. Поэтому я думаю, что все оформилось в течение последних полутора-двух дней.
С главным редактором отдела комментариев сетевого издания газеты «РУ» Глебом Черкасовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Виктор Алексеевич Зубков родился в 1941 году в поселке Арбатское Кушвинского района Свердловской области. Корреспонденты многих изданий искали накануне корни неожиданного премьера на его малой родине, но ничего не нашли. С подробностями Евгения Назарец.
Свердловское информационное агентство «Новый регион» одним из первых предприняло попытку узнать что-то неофициальное о новом кандидате в премьеры от его земляков и, возможно, соучеников. Оказалось, что сам поселок Арбатское не существует с 1969 года. Он был закрыт административным решением советских властей, когда стало ясно, что здешний рудник больше не нужен народному хозяйству. Несмотря на то, что сегодня о многих можно узнать многое, не вставая из-за стола, в случае с Виктором Зубковым корреспондент агентства «Новый регион» Святослав Булгарин недалеко продвинулся в своем расследовании.
Вышли на местную администрацию и выяснилось, что в Арбатское уже отправилась делегация местных чиновников выяснять судьбу заброшенного поселка. Также выяснилось, что в поселке насчитывалось порядка 300 семей. По персоналиям, по жителям поселка информации практически нет. Но кушвинские энтузиасты планируют сделать своеобразный подарок будущему премьеру, рассказать о его родине как можно подробнее.
Коллеги из других свердловских и федеральных средств массовой информации потратили день на поездку. Узнали, что на месте бывшего поселка Арбатское сегодня работает станция нефтеперекачки из Сибири в белорусский Полоцк, а местные жители всегда называли Арбатское поселком Кабан. Очевидно потому, что вокруг леса, где эти звери водятся. Во времена своего существования Арбатское, оно же Кабан, было, что называется, крепким. Имелась вся инфраструктура от исполкома до пекарни, и школа была. Но в архивах Кушвинского и Верхнетуринского отделов образования упоминаний об ученике Викторе Зубкове найти не удалось. Политолог Сергей Мошкин не удивлен такому ажиотажу вокруг персоны нового кандидата в премьеры.
Я думаю, что назначение и представление президентом этой персоны было настолько неожиданным для всех, что сегодня впору задаваться извечным вопросом «Who is мистер Зубков?». И, безусловно, в попытке определить, что это за человек и будет ли он способен исполнять свои обязанности на этом посту, как правило, обращаются к самым, что называется, истокам. Где родился, в какой семье, как учился.
Искреннюю радость и даже гордость доставила все происходящее жителям Кушвы и Верхней Туры. Слухи о создании музея Зубкова пока преувеличены, но местное управление образования уже придумало, как совместить политические цели с образовательными. Уточнили тему ежегодного ученического конкурса краеведческих работ. Прежде было «История системы образования района», теперь стало «Премьер-министр, выходец из кушвинской системы образования». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он был задержан вчера по обвинению в шантаже. На Сахалине 7 сотрудников милиции из города Поронайск осуждены за применение насилия на допросах. Пятеро из них приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 5,5 лет. Еще двоим назначено условное наказание. Верховный суд Белоруссии приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет 4 офицеров по обвинению в шпионаже в пользу Польши. По данным следствия, они передавали информацию о противовоздушной обороне Белоруссии и России. В Киеве состоялся ежегодный саммит Украина-ЕС, на котором обсуждались двусторонние отношения. В городе Туапсе из-за отсутствия воды объявлена чрезвычайная ситуация. Без водоснабжения остались около 500 жилых домов с населением в 12 тысяч человек. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема сегодня, конечно же, это утверждение Виктора Зубкова председателем правительства Российской Федерации. Кроме того, в сегодняшнем выпуске о заявлении Джорджа Буша о возможном скором выводе части американского военного контингента из Ирака. Белград не рекомендует косовским сербам принимать участие в парламентских выборах в Косово. Почему? Еще одна, на мой взгляд, очень любопытная тема. Конюшня «Макларен» Формулы-1 исключена из борьбы за Кубок конструкторов и оштрафована на 100 миллионов долларов, что означает промышленный шпионаж в Формуле-1. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шары. Но я приветствую в студии другого своего коллегу Ивана Толстого, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, давайте начнем с российских тем. Разумеется, интересно, что пишет европейская пресса по поводу назначения Виктора Зубкова премьером.
Конечно, все европейские газеты посвящают этому обзоры, аналитику и просто новостные сообщения. Британская Financial Times в статье «Кукловод Путин» пишет: «Ожидал, что президент воспользуется кадровыми перестановками, чтобы помазать на царство своего преемника. Выдвижение премьер-министром никому неизвестного человека лишь подчеркивает, сколь неограниченную власть имеет Путин». Другое британское издание Guardian подчеркивает в заголовке: «Путин демонстрирует силу. Зубков терпеть не может выступать», пишет Guardian, иронизируя, что это и не нужно, поскольку единственный человек, который что-то решает в российской политике, это Владимир Путин. Как полагает издание, назначение неизвестного ранее чиновника на должность премьер-министра позволит Путину сохранить необходимую интригу. «Экономист» называет свой материал «Товарищ кто-кто», обыгрывая реакцию политологов на сообщение, что новым премьер-министром России будет некто Зубков. «Die Welt» пишет: «Виктор Зубков, кандидатура которого только-только была предложена на пост премьер-министра, уже успел всех удивить. Так открыто, как он, еще никто из российского руководства не заявлял о своих претензиях на президентское кресло. На вопрос о том, хотел бы он стать президентом, и еще не утвержденный на своем посту глава правительства», газета вышла, разумеется, рано утром, заявил в четверг, что если ему удастся добиться чего-то на посту премьера, то это не исключено. На всех своих предыдущих постах, добавил Зубков без тени стеснения, он кое-чего достиг. Франкфуртер Альгемайн акцентирует внимание на том, что для российских предприятий и банков, которым есть что скрывать, информация, имеющаяся у будущего премьер-министра России Виктора Зубкова, опасна как бомба замедленного действия. Ведь ведомство, которое Зубков возглавлял до последнего дня, Федеральной службе по финансовому мониторингу, дабы пресекать факты отмывания денег, было предписано наблюдать за финансовыми потоками в российской экономике.
Что интересного сегодня в вашем обзоре еще, Иван?
Гарри Каспаров. «Путин управляет Россией, как будто это КГБ», так пишет в газете «Эль Паис» Мигель Виена. Шахматист выступил вчера в Мадриде на презентации своей книги «Шахматы как модель жизни». Разговор шел преимущественно о политике. Каспаров называет российскую систему диктатурой, заявляет, что элиты заинтересованы исключительно в том, чтобы зарабатывать деньги, призывает все оппозиционные группы объединиться против Путина. Каспаров не придает особого значения браваде и угрозам российского режима в адрес Запада, отмечая, что в конце концов состояние российских богачей переводится в банки и недвижимость на Западе. «Не верю», говорит он, «что мы придем к новой холодной войне, потому что российских магнатов вдохновляют деньги. На самом деле вся нынешняя политика направлена на получение выгоды. Например, Москва продает оружие Ирану или Сирии, чтобы поддерживать нестабильность на Ближнем Востоке, благодаря которой сохраняются высокие цены на нефть». Конец цитаты. Гарри Каспаров критикует двойной подход, который Запад применяет, одаривая путинскую Россию, как он сказал, демократическим ореолом. Еще одно сообщение, на этот раз уже без всякой политики. «Что ели в Древней Британии?» В Times Фрэн Йоман пишет. Группа ученых из института в Кардиффе при Университете Уэльса сообщает, что жители британских островов более 8 тысяч лет назад впервые оценили пудинг из крапивы, самое древнее блюдо, сведения о котором дошли до нас. Кулинары эпохи неолита смешивали жгучие листья с ячменной мукой, солью и водой, после чего клали получившуюся массу в рыбный садок, чтобы придать ей форму. То есть, как видим, и эстетические потребности были не чужды древним британцам. Если под рукой не оказывалось крапивы, они часто довольствовались жареным ежом, хотя в данном случае приходилось иметь дело с его иголками. Ведущий исследователь Рут Ферчайлд говорит, что внести в британскую национальную кухню настоящее разнообразие удалось римлянам. Они добавляли сладкие ингредиенты в пикантные блюда и даже привили традицию неторопливого возлежания за обедом. Рыбные соусы, такие как гарум, целиком, и ликвамен, в который шла вся рыба целиком, с кровью и внутренностями, были основой ряда блюд первого века нашей эры. В нормандский период были очень популярны блюда из изюма. Норманы любили сушеные фрукты. Именно в это время появились фруктовые пироги, валлийские оладьи и так далее. И, наконец, последнее. Об одной любопытной дружбе пишет британская Daily Mail. Трехмесячная обезьянка, макака, была брошена своей матерью и чуть не погибла, когда ее обнаружили на острове Нейлиндин, китайская провинция Гуандун. Ее доставили в ветеринарную лечебницу. Постепенно она пошла на поправку, но так и не обрела интереса к жизни. До тех пор, пока не подружилась с белым голубем. Персонал лечебницы утверждает, что их процветающие отношения помогли макаке восстановиться и воспрянуть духом. Странные дружбы среди животных хорошо известны. Не все ведь живут как кошка с собакой, да и тут есть, как известно, исключения. В 2005 году в одном из питомников в Соединенных Штатах олененок по имени Ми Лу, от которого отказалась мать, подружился с охотничьей собакой Джеффри. А в нынешнем году свинья усыновила тигренка. Мать оказалась неспособна кормить детеныша и воспитывала его вместе со своими поросятами. Представляете, Андрей, что вырастет? То ли полосатая свинья, то ли ленивый тигр с пятачком.
Все равно очень трогательно. Спасибо, Иван. Сегодняшний обзор публикации в «Европейской печати» представил Иван Толстой. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к большой политике. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш, выступивший с телеобращением к нации по поводу дальнейшей стратегии в Ираке, объявил о постепенном сокращении американского воинского контингента в этой стране. Однако войска американские останутся в Ираке и после завершения президентского срока Буша в январе 2009 года, рассказывает Александр Гостев.
В телеобращении к нации президент США Джордж Буш заявил, что до конца 2007 года домой из Ирака вернутся примерно 5700 американских солдат, а к июлю 2008 года еще более 20 тысяч. Буш сказал, что принял решение о постепенном сокращении численности контингента на основе выводов аналитиков, что силам коалиции в Ираке удалось достичь явных успехов, а также посоветовавшись с командующим американскими войсками в Ираке Дэвидом Петреусом, который на этой неделе выступал в Конгрессе США с двухдневным докладом.
В основе моего решения о сокращении контингента в Ираке стремление воспользоваться нашими успехами. Чем более успешно мы действуем, тем больше американских военнослужащих смогут вернуться домой. В любом случае, наши командиры будут располагать достаточными силами и свободой маневра, чтобы победить врага,
сказал Буш. Фактически, он вновь изложил свою точку зрения. Продолжать держать в Ираке, который президент назвал союзником США, борющимся за свое выживание, как минимум 130-тысячный американский воинский контингент. Буш заявил, что повстанцы, направляемые Аль-Каидой, угрожают будущему Ирака и потому представляют угрозу и для национальной безопасности Соединенных Штатов. О реакции ряда американских политиков рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Еще накануне выступления Буша одна из самых вероятных кандидатов в президенты на предстоящих через год выборах сенатор-демократ Хиллари Клинтон направила Бушу открытое письмо, в котором назвала план президента неприемлемым для Конгресса и для американского народа. Сенатор Клинтон призвала его как верховного главнокомандующего существенно ускорить вывод американских сил из Ирака. А сразу после речи Буша, также по всем каналам телевидения, с ответной речью выступил сенатор-демократ из Род-Айленда Джек Рид. Он сказал, что президенту в очередной раз не удалось представить ни плана успешного завершения войны, ни убедительного обоснования для продолжения этой войны. Рид пообещал, что демократы будут стараться в корне изменить вовлеченность американских войск в вооруженные действия в Ираке. И в то же время другой кандидат в президенты, сенатор-республиканец от Аризоны и ветеран Вьетнамской войны Джон Маккейн, одобрением отозвался о речи Буша и сказал, что в ней президент изложил единственно верную на сегодня стратегию.
В ходе телеобращения Джордж Буш в который раз призвал международное сообщество не переставать оказывать помощь Ираку. «Успех свободного Ирака имеет значение для каждой цивилизованной нации», отметил Буш. Александр Гостев, Радио Свобода.
Из Новгородской области в Петербург вернулись анархисты Андрей Каленов и Денис Зеленюк, выпущенные под подписку о невыезде. Они были задержаны в Малой Вишере 20 августа и арестованы по подозрению в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс». Несмотря на то, что у них было алиби и обыски в их петербургских квартирах не выявили никаких улик, их продержали под арестом 30 суток. С Андреем Каленовым и адвокатами питерских анархистов удалось связаться нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
Андрей, вы только что вернулись домой. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло?
Пошли по обычной дороге, подъехало две машины, из них вылезли люди в штатском, предъявили один документ на всех, после чего нас отвезли в отдел милиции, типа проверять наши личности. Ну, при том, что паспорта у нас, разумеется, были с собой. Но, тем не менее, личности сочли возможным проверить. Проверили личные вещи, ну, а дальше не выпускали.
Вам как-то объясняли причину задержания?
Но там объяснений было аж несколько. То есть нам пытались и мелкую хулиганку навесить, и, соответственно, вот о поезде об этом говорили. Но мы до сих пор подозреваемые. У меня было алиби, но это понятно, что они его сразу-то проверить не могли. Другое дело, что они его проверяли месяц. Все-таки, наверное, если они действительно считали нас всерьез возможной версией, они бы, наверное, это сделали быстрее. Но я вообще не чувствовал с их стороны никаких следственных действий, начиная со следующей недели уже. Все разговоры об этом поезде, они уложились в 3 дня, а потом мы вообще никак не были связаны со следствием.
У вас есть ваши собственные соображения, почему вас так долго не выпускали?
Я думаю, что там прозвучала фраза «для профилактики», вот она, собственно, как раз верная. То есть мы не скрывали своей политической нелояльности, и, видимо, это послужило определенной причиной. Я участник движения анархистов. Я участвую в акции против войны в Чечне. Я не знаю, что конкретно из этого, потому что про антивоенные пикеты меня, конечно, спрашивали, но постольку-поскольку. Вот, анархистское движение их, конечно, интересовало. Ему они задавали несравнимо больше вопросов, просто во многие порядки раз, нежели по железной дороге, по поезду, по взрывчатке.
Говорит защитник Андрея Каленова, адвокат Ренат Гусманов.
Оснований для задержания не было, они были просто надуманные и смешные. Основаниями явилось это то, что мой подзащитный может скрыться от следствия и помешать установлению истины по уголовному делу. Вот по этим основаниям он был только задержан по подозрению в совершении преступления. Таких оснований в Уголовном процессуальном кодексе нет. Это одно. Основанием для изменения меры пресечения послужило то, это очевидно, то, что нет никаких доказательств для предъявления обвинения и дальнейшего содержания под стражей. Обвинение на сегодняшний день не предъявлено. Я все-таки надеюсь, и более того, даже уверен, что все-таки оно предъявлено, оно не будет, и уголовное преследование в отношении моего подзащитного будет прекращено. Что касается моего подзащитного Каленова, я думаю, что это касается и Зеленюка.
Говорит адвокат Дениса Зеленюка Андрей Филиппов.
Естественно, мы более чем уверены, что предмет, под которым были задержаны наши подзащитные, он достаточно надуманный. Оснований, которые указаны в протоколе задержания, таких оснований уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает. Что же касается всего остального, естественно, мы считаем, что и меры пресечения, которые избраны сегодня, ввиду изменения меры пресечения содержания под стражей на подписку о невыезде, оно также является достаточно сомнительным и абсурдным. В каком плане, что должно быть вынесено постановление в соответствии со статьей 27 пункта 1 части 1 о непричастности к совершению данного преступления. Мы его засчитываем. Надеемся, что в будущем, после соответствующей работы, прокуратура придет к тому же выводу. Если в ближайшее время такого постановления не будет, то будут направлены соответствующие жалобы, которые должны будут быть рассмотрены, естественно, Генеральной прокуратурой. Если не поступит такой реакции, то, естественно, жалоба будет направлена в судебную инстанцию.
Говорил адвокат Андрей Филиппов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Зубков утвержден на посту председателя правительства России. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Ранее кандидатуру Зубкова одобрила Государственная Дума. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он был задержан вчера по обвинению в шантаже. Верховный суд Белоруссии приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет 4 офицеров по обвинению в шпионаже в пользу Польши. По данным следствия, эти офицеры передавали информацию о противовоздушной обороне Белоруссии и России. В Киеве состоялся ежегодный саммит Украина-ЕС, на котором обсуждались двусторонние отношения. В городе Туапсе в Краснодарском крае из-за отсутствия воды объявлена чрезвычайная ситуация. Без водоснабжения остались около 500 жилых домов с населением 12 тысяч человек. Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. При этом он подчеркнул, что военнослужащие США останутся в Ираке и после завершения его президентского срока в январе 2009 года. Грузия неожиданно объявила о намерении в течение года почти полностью вывести свой воинский контингент из Ирака. В сектор Газа сегодня утром вошел небольшой израильский военный отряд при поддержке танков. По словам военных, операция проводится с целью противодействия террористическим угрозам. На индонезийском острове Суматра вновь произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 7 баллов. О пострадавших разрушениях не сообщается. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 14 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 сентября 1973 года. В Нью-Йоркском университете прошел вечер с участием литераторов эмигрантов третьей волны. Литературовед Вероника Туркина рассказала о похоронах в Москве Александра Твардовского.
В зиму 71-72 года умер Александр Трифонович Твардовский. Умер от спровоцированного рака, спровоцированного большим нервным напряжением. В газетах долго не объявляли о смерти Твардовского. Не было объявлено о времени похорон Твардовского. Но Москва знала, потому что черновой работой по организации похорон занимались редколлегии «Нового мира» Лакшин, Хитров, Виноградов. Потому что в Союзе писателей дают неверные сведения о том, когда будет гражданская панихида. Квартал был оцеплен войсками. Мы просидели в этом зале несколько часов до панихиды. А потом по залу вдруг прошел шепот. Из двери вывернулся Александр Саисович Солженицын и сел рядом со вдовой. Проходящие люди, когда узнавали его, вздрагивали и поворачивались спиной к сцене. Потом стало известно, что Солженицына не хотели пускать в зал.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
А потом началась панихида. Открыл ее Наровчатов. И начали они действовать по обычному разработанному сценарию. Говорить какие-то фальшивые, циничные вещи. Потом выступал Сурков, которого вдова попросила, чтобы Сурков вообще не приходил на похороны. Потому что он много сделал дурного Александру Трифоновичу. И вдруг с заднего ряда раздался женский голос. Все оглянулись. Маленькая женщина, волнуясь, она кричала о том, что никто не сказал ни слова правды. Ведь его замучили, ведь его не печатали, у него отняли его любимое детище, его новый мир. И вокруг этой женщины сразу образовался водоворотик, потому что пробивались какие-то люди и спрашивали узнать имя, узнать имя. Все покинули зал, а Александр Саевич Солженицын остался вместе с вдовой. Солженицын подошел к гробу, попрощался с Александром Трифоновичем и перекрестил его. Члены Союза писателей были невероятно шокированы, они онемели. Говорят, что Солоухин сказал громко: «Вот что значит свободный человек, ему все можно». На кладбище началась гражданская панихида. Тут уже инициатива была взята в руки народа, который приехал хоронить Твардовского, действительно, только родные лица. И в этот вечер Москва поминала по домам Твардовского.
Выступление Вероники Туркиной на вечере в Нью-Йоркском университете. Радио «Свобода». 14 сентября 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий, обозреватель «Радио «Свобода» Игорь Померанцев.
На 51-м лондонском кинофестивале, который открывается 17 октября, будут преобладать фильмы о войне в Ираке и борьбе с терроризмом. Среди них «Львы для ягнят» Роберта Редфорда с Томом Крузом и Мэрил Стрип в главных ролях, «Битва за Хадифу» британского режиссера Ника Брумфилда, «Исправлена цензурой» Брайана де Пальмы и других. В программе фестиваля 184 полнометражные и 133 короткометражные картины из 43 стран мира. Аль Пачино сыграет роль художника Сальвадора Дали в художественном фильме, съемки которого начнутся в начале 2008 года в Испании и в Нью-Йорке. Картина расскажет об эксцентричном периоде жизни художника в 60-е и 80-е годы, когда у него уже сложилась репутация классика. Сегодня начинаются гастроли Венской государственной оперы в странах Азии. Впервые австрийские артисты выступят в Южной Корее, на Тайване, в Сингапуре и во второй раз в Китае. Театр покажет оперу Моцарта «Свадьба Фигаро». В составе труппы 115 человек. Бюджет турне 800 тысяч евро. Королевский шекспировский театр привез в Нью-Йорк чеховскую «Чайку», поставил спектакль «Тревор Нан». В лондонском Королевском ботаническом саду, или, как его называют, Kew Gardens, открылась выставка скульптур Генри Мура. По словам куратора фонда Генри Мура, это именно то место, где скульптор хотел бы видеть свои работы. На английские экраны отложен выход американской картины об исчезновении 4-летней девочки. Это решение принято, поскольку сюжет фильма и главная героиня слишком напоминают реальную ситуацию исчезновения Мэдилин Маккен 3 мая в Португалии. По словам прокатчиков, следует проявить чувство такта в этой деликатной ситуации. Американский фильм был снят в прошлом году по роману Денниса Ли Хейна 1998 года «Gone, Baby, Gone». Это режиссерский дебют актера Бена Эфлека. Малайские власти признали правонарушением со стороны мужа силой или угрозами принуждать жену к сексуальным отношениям. Правозащитники считают это решение недостаточным, поскольку закон прямо не называет внутрисемейное изнасилование преступлением. По словам малайского юриста Эдмунда Бона, малайская культура и общество по своей природе патриархальны, и у малайских мужчин больше прав.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве прошла гражданская панихида по основателю и руководителю Ташкентского театра «Ильхом», одному из самых известных режиссеров современных, Марку Вайлю. Он был убит в Ташкенте в подъезде собственного дома. Марк Вайль будет похоронен в США по желанию семьи. О том, как театральная Москва прощалась с ним в Театре наций, нашему корреспонденту Елене Фанайловой рассказывает композитор Артур Байдо.
Огромное спасибо Театру нации, Театру Моссовета и Дому соотечественников, которые помогли провести эту панихиду, потому что то количество народа, которое пришло сюда попрощаться с Марком Вайлем, не могло вместить небольшое какое-то помещение, и, конечно, какое-то количество народа оставалось снаружи, а потом плавно переходило наверх, на второй этаж, на открытое пространство площадки фойе. Там проходила основная часть панихиды, и люди, которые находились там, очень тепло, очень сердечно высказывались о том, каким был Марк Вайль. Атмосфера вот этого всего была очень теплой, очень искренней какой-то, очень настоящей.
Может быть, кто-то из его актеров, из его театра успел прилететь из Ташкента?
Все актеры, которые находились, соответственно, на панихиде вчера в Ташкенте, там и остались, потому что там начался новый театральный сезон, и актеры не могли покидать, естественно, театр. Это одна из главных задач, которая должна была остаться. Театр должен действовать. А было очень много людей, которые тесно связаны с театром, прошли творческую начальную, скажем, стадию развития, выросли на работе как бы в Театре Ильхом, и очень много актеров Театра Ильхом пришли попрощаться с Марком. Были представители узбекского посольства, театральный представитель Ганноверского театра, он приехал специально из Германии на панихиду, был представитель из германского посольства, было очень много людей, и известных, и интересных, и тех, которые были тесно связаны с театром, и которые были просто, может быть, знакомы с ним, дружили с Марком. Главное, что проскальзывало во всех, соответственно, словах, это то, что из жизни ушел не просто человек, а человек эпоха. Ну, невозможно сказать было, что это человек театра Ильхом, это человек мира, потому что он ставил и в Москве его работы по сей день идут. Театр активно гастролировал за границей, очень много постановок продолжает жить. Все понимали только одно, что это связано с уходом человека, который имел огромное значение для культуры и Узбекистана, и России, и просто вообще всего мира.
Сейчас в некоторых средствах массовой информации рассматриваются какие-то политические мотивы.
Версий много, как вы понимаете. Это могут быть и политические версии, и версии, связанные с тем, что театр всегда был очень свободным, свободолюбивым. Искусство само по себе, как средство выразительности, возможность воздействия на зрителя, оно несет вот такую на себе ответственность и нагрузку. И поэтому рассматривать все сейчас в этой ситуации было бы, наверное, в какой-то степени с одной стороны верным, а с другой стороны жизнь – это такая штука. И Марк Вайль всегда говорил, что она может очень хаотично и по-разному развиваться.
Известно, что последними словами Марка Вайля было то, что он хотел увидеть Аристею на сцене театра.
Да, она идет в театре Ильхом, и мы начали этот сезон именно с этого спектакля.
о гражданской панихиде по режиссеру Марку Вайлю, которая прошла в Москве в Театре нации, рассказывал композитор Артур Байдо, с ним беседовала наш корреспондент Елена Фанайлова. В Москве 16:41. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Известный публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в материале «Путин и его тайная свобода» сравнивает нынешнюю ситуацию с выдвижением Виктора Зубкова в премьеры с аналогичными отставками и назначениями премьеров в конце эпохи Бориса Ельцина.
Борис Николаевич был человек старомодный. Норму Конституции, согласно которой премьер-министр является вторым человеком в государстве, Ельцин воспринимал всерьез. Поэтому, едва пробудившись после операции на сердце, требовал к себе Черномырдина и спешно отбирал у него ядерный чемоданчик. Сильно ревновал к популярному Примакову. Устраивал громовой разнос всем присутствующим на заседании правительства, которые не так сели. Путин – прямая противоположность Ельцину. И дело тут не только в характере, обусловившем выбор профессии. Тут еще и особое воспитание в том вузе, где учат принципам тайной субординации. Повар при посольстве может быть генералом и вызывать к себе на ковер посла. Шофер военного атташе – метелить своего пассажира за невыполненное задание.
Как отмечает Илья Мильштейн, то, что происходит сейчас – это очередная спецоперация.
Спецоперация «Президент-2008» проводится с полным презрением к основам государственной иерархии, но с соблюдением иерархии совсекретной. Смешной человек Фродков по прозвищу Винни-Пух не был вторым человеком в России. Вероятно, он был скромным лейтенантом в войсках генералиссимуса Путина. В срок и для пользы дела назначенный он тихо ушел. Про Зубкова мы знаем со слов Сергея Иванова, что он умеет работать без шума и пыли. Это высокая похвала. Не слишком стремясь угадать, можно предположить, что Зубков носит погоны полковника. А генерал Сергей Иванов может и впрямь быть генералом в этой небывалой армии, сражающейся за место у кремлевского трона. Большинство же так называемых политиков и партийных лидеров, чью колоду мы с таким азартом перебираем уже который день, с самого начала находятся за рамками указанного круга.
Как пишет Илья Мильштейн в «Гранях.ру», ясно, преемник Путина будет выбран среди своих, из тех, с кем он ходил в разведку. А обозреватель сайта Global Rus Александр Майоров в комментарии «Преемник в тумане» обращает внимание на заявление Виктора Зубкова о том, что в дальнейшем он не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны.
В последние недели в преемнике и, следовательно, в президенты стали совсем уж активно прочить Сергея Иванова. В доказательство победы Иванова над Медведевым приводились рейтинги и подсчеты встреч с Путиным, включая совместное катание президента Иванова на комбайне под Ростовом-на-Дону. Элита уже была готова или почти готова толкаться у Иванова в приемной, чтобы поскорее присягнуть на верность. Путин рисковал сделаться хромой уткой, что вряд ли его устраивало.
Как считает редактор сайта Global Rus Алексей Еременко, и в этом его позиция сходится с позицией Ильи Мильштейна, выдвижение Зубкова смешало все расчеты, и именно для этого оно и понадобилось. Мы все оказались вновь в роли наивных статистов.
Главные статисты здесь все те, кто не принадлежит к вот этой узкой группе нынешней правящей элиты, которую очень условно можно определить как питерские. То, чего они хотят, то какие цели они ставят, как они взаимодействуют. И это все не впустую, и это все влияет, создавая некоторый фон ожиданий, чего в итоге будет делать эта группа, из которой Путин, ну, не первый среди равных, просто первый, но как бы не единственный. При этом, конечно, решает Путин, а все остальные, конечно, ждут.
Мнение редактора сайта Global Rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Зубков утвержден на посту председателя правительства России. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, который обвиняется в шантаже. Верховный суд Белоруссии приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет 4 офицеров по обвинению в шпионаже в пользу Польши. В городе Туапсе из-за отсутствия воды объявлена чрезвычайная ситуация. Без водоснабжения остались около 500 жилых домов. Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. Однако военнослужащие США останутся в Ираке и после завершения президентского срока Буша в январе 2009 года. Грузия неожиданно объявила о намерении в течение года почти полностью вывести свой воинский контингент из Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы», как всегда, в это время продолжит наша экономическая панорама и, как всегда, ее автор, обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Три российские государственные компании – Сбербанк, Роснефть и «Газпром» – вошли в список 100 самых уважаемых и авторитетных компаний мира, заняв в нем, соответственно, 98-ю, 99-ю и 100-ю позиции. Этот рейтинг ежегодно составляет американский деловой журнал «Barron's» на основе опроса руководителей крупнейших компаний и ведущих представителей делового мира. Лидером по доверию и авторитету среди крупного бизнеса в 2007 году стал инвестиционный фонд, возглавляемый Уорреном Баффетом. На втором и третьем местах – американская компания Johnson & Johnson и японская Toyota. Вместе с тем, по оценке исполняющего обязанности первого вице-премьера Сергея Иванова, нынешнее состояние российской экономики таково, что и другие компании страны в перспективе могут и должны войти в элиту мирового бизнеса.
Сегодня уже можно констатировать, что мы вышли из кризиса. И в активе нашей экономики немало предприятий, которые уже прочно стоят на ногах. Однако преодоление ситуации под названием «выжить любой ценой» ни в коем случае, конечно, нельзя расценивать как завершение пути. Это только этап развития, это только первый шаг. Нужно двигаться дальше, покоряя самые высокие мировые стандарты.
Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить рейтинги ряда российских банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Как говорится в исследовании компании, этому способствует сложившаяся в России благоприятная макроэкономическая ситуация, продолжающееся реформирование банковского сектора, диверсификация деятельности и улучшение фундаментальных финансовых показателей банков. Вместе с тем, отмечает Moody's, сдерживающее влияние на рейтинги будут оказывать непрозрачная в целом структура собственности банков, серьезные проблемы в области корпоративного управления, относительно высокий уровень концентрации кредитного риска и низкий уровень капитализации. Несмотря на это, привлекательность российской банковской системы для иностранного капитала, как утверждает заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян, неуклонно повышается.
Доверие к российской банковской системе явно выросло. Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. Причем очень активно этот процесс пошел где-то с середины прошлого года. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема по России в целом, то вот последний период мы уже 12-15, по некоторым параметрам мы имеем больше 20.
Российская нефтяная компания «Лукойл» улучшила свои позиции на мировом энергетическом рынке, заняв 6-е место среди нефтегазовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки и 11-е среди мировых в рейтинге американского энергетического агентства «Платц». Компании оценивались по 4 основным показателям – величине активов, выручке, прибыли и доходности на вложенный капитал. В прошлом году в этом рейтинге «Лукойл» занимал 6-е и 15-е места соответственно. Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Они совершенствуют механизм долгосрочного планирования пользования водными биоресурсами, разрешают совершение сделок с долями от общего объема промышленных квот, предусматривая в частности возможность их залога в кредитных организациях. Кроме того, одной из главных особенностей вносимых изменений является отказ от аукционного распределения промышленных квот на вылов биоресурсов, который действовал в России в течение нескольких лет, говорит председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Горбунов.
С 1 января 2008 года заканчивается тот принцип распределения квот, в том числе исторически, он сыграл свою роль на начальном этапе. Теперь же принято дано поручение, и в законопроекте будет это отражено. Теперь мы переходим на более долгосрочное распределение закрепления квот, это до 15 лет. Каковы мотивы, чтобы именно вот на такой долгосрочный? Ну, во-первых, чтобы рыбаки, получать от квот, имели возможность стабильно работать, располагать на долгосрочный промежуточный период этими квотами, быть предметом залога, возможно.
Объем рынка мобильной связи в России к 2016 году удвоится и составит 40 миллиардов долларов, прогнозирует представитель Министерства информационных технологий и связи Евгений Васильев. При этом рынок услуг связи третьего поколения достигнет 27 миллиардов долларов или 40% от общей величины рынка мобильной связи. Пользователями услуг связи третьего поколения в России, согласно оценке министерства, станут примерно 29 миллионов человек, что составит 17% от общего количества абонентов сотовой связи. Американская исследовательская организация «Институт Блэксмита», занимающаяся вопросами экологии, представила очередной перечень 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них два российских города – Центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области и Центр цветной металлургии Норильск на севере Красноярского края. В список включены еще два города из стран СНГ – азербайджанский Сумгаит и украинский Чернобыль. Объем продаж легковых автомобилей в Европе, включая новых участников Европейского Союза, увеличился в январе-июле на 0,9% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 9 миллионов 872 тысяч штук. Такие данные приводятся в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей. Курс доллара на сегодня 25 рублей 37 копеек. На выходные понедельник 25.34. Евро сегодня стоит 35 рублей 23 копейки. Курс на следующие дни 35.17. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «История Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. 18 сентября в лондонском аукционном доме Сотбис стартует аукцион произведений русского искусства из коллекции недавно скончавшегося всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и его вдовы, не менее знаменитой певицы Галины Вишневской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На торги в Сотбис выставлены живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства 17-20 веков, которые находились в парижской и лондонской квартирах Ростроповича и Вишневской, всего 450 лотов. В этой коллекции картины Брюлова, Венецианова, Боровиковского, Александра Иванова, Айвазовского, Репина, Николая Рериха, Кустодиева, Левитана, Нестерова и других выдающихся русских художников. Галина Вишневская решила окончательно переехать в Россию, и это стало причиной продажи коллекции. Певица вспоминает, что когда в 1974 году ее и Ростроповича вынудили покинуть Советский Союз, а затем лишили советского гражданства, они уехали из Москвы буквально без гроша. У Ростроповича, говорит она, с собой были только виолончель и собака Кузя, а у нее два чемодана и двое детей. Через несколько лет они купили в Париже, а затем и в Лондоне квартиры и решили сделать их русскими домами. Так началось их собирательство произведений русского искусства, которое продолжалось 30 лет. И сейчас Вишневская хочет, чтобы собранные ею и Ростроповичем сокровища достались знатокам, людям, способным их оценить. Я попросила рассказать о выставленной на торги коллекции Ростроповича и Вишневской главу отдела русского искусства Сотбис Джанну Виккери.
Я хочу сказать, что там изображается вкус, определенного вкуса как бы двух человек, двух личностей. И это чувствуется, когда вы перелистаете через, допустим, каталог, вы увидите, что здесь есть больше, чем обычно, такой объединяющий, как сказать, вот момент. В общем-то, я бы сказала, что предпочтение было на дореволюционное искусство. Это искусство и 18 века, и 19 века. Это было к ним ближе к душе.
На ваш взгляд, профессиональный, что самое интересное среди этой коллекции? Понимаю, что это трудно выделить, тем не менее.
На мой взгляд, одна из самых важных работ – это портрет Авроры Демидовой, кисти Карла Брюлова. Это очень редкий портрет, его работы очень нечасто встречаются на аукционах, и это работа отличного качества.
Скажите, а как случилось, что Галина Вишневская обратилась именно к вам, чтобы продать эту коллекцию, и вообще, почему она решила от нее избавиться?
Ну, отношение было давно, между Ростропович-Вечерской и аукционным домом Сотбис. Они здесь покупали очень много из самых важных работ в коллекции. Допустим, Борис Григорьев, его картина «Реки России», «Рерих», «Сокровища ангелов». Это все было куплено у нас. Поэтому, мне кажется, они обратили именно этому к Сотбису. Почему она продает коллекцию? Это, наверное, личные причины. Все-таки они собирали коллекцию вместе. Я думаю, после смерти Ростроповича, хотя они оба вместе приняли решение продавать коллекцию до его смерти, я думаю, что для нее, наверное, уже желание прошло и добавить еще в коллекции. И она, наверное, просто считается, что у нее в жизни новый этап.
Насколько я понимаю, сейчас продается только часть этой коллекции, то, что находилось в Париже и в Лондоне. Я припоминаю, что Ростропович говорил, что он намеревался устроить музей в Петербурге. А вот что с этой идеей, вам неизвестно?
Я знаю, что у них есть еще работы в России, которые находятся у них в Петербурге. Это, как вы говорите, не все коллекция, хотя среди тех работ, которые я же имела честь посмотреть, это основная часть.
А как вы полагаете, ожидается ли какая-то конкуренция российским покупателям на этом аукционе Ростроповича-Вишневской?
Я думаю, что конкуренция будет только среди русских покупателей, но и среди западными покупателями, потому что все-таки нельзя забыть, что эти фигуры Ростропович, Вишневская, они знаменитые по всему миру. И мне кажется, что поклонники ихня и коллекционеры искусства, которые собирают шедевры для своих коллекций, они будут посмотреть серьезно на коллекцию.
Джанок, что вы ожидаете от этого аукциона в таком финансовом отношении?
Ну, финансовое отношение на сегодняшний день мы оценим коллекции между 13 миллионов фунтов до 20 миллионов фунтов. Поскольку Вишневский и Ростропович такие знаменитые личности, я думаю, что это добавляет все-таки интерес среди покупателей. И мы думаем, что все-таки будет достаточно много рекордов на аукционе.
Говорила глава отдела русского искусства аукционного дома «Сотбис» Джанна Викери. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. По данным ЮНИСЕФ, детская смертность на планете снижается. В какой мере это касается и России? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лучше уже сейчас произвести определенные кадровые решения с тем, чтобы показать...
Фракция приняла единогласно не поддерживать эту кандидатуру на...
Имя бывшего рядового Сычева будет включено в выборные списки
СПС. Магапутаков резко осуждал действия федеральных сил в Чечне и политику России на Северном Кавказе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.